Те, кто так говорит, забывают, однако, человеческую способность не замечать того, что не хочется замечать. Стало быть, они могут искренне отрицать нечто такое, что они знали бы, если бы только захотели узнать. Салливан ввел очень удачное обозначение этого явления — избирательная невнимательность. Другая форма вытеснения заключается в том, что одни аспекты события запоминаются, а другие забываются. Когда сегодня говорят о политике умиротворения в 30-е годы, то вспоминают о том, что Англия и Франция, опасаясь перевооружения Германии, старались удовлетворить требования Гитлера в надежде, что эти уступки побудят его не требовать больше. При этом забывается, однако, что консервативное правительство Англии, будь то правительство Болдуина или Чемберлена, симпатизировало нацистской Германии, как, впрочем, и Италии времен Муссолини. Если бы не эти симпатии, разве нельзя было остановить милитаризацию Германии задолго до того, как возникла необходимость в умиротворении? Официальное унижение перед нацизмом явилось результатом политического раскола, а не его причиной. Подведем итог. Центральным звеном мысли Фрейда было то, что человеческая субъективность в действительности определяется объективными факторами, по крайней мере, объективными по отношению к сознанию человека, которые скрытно детерминируют его мысли и чувства, а косвенно и поступки. Но Фрейд не остановился на фаталистической ноте. Он утверждал, что человек может осознать действующие за его спиной силы, и что, осознавая их, он расширяет сферу свободы и способен превратиться из беспомощной игрушки, движимой бессознательной силой, в самосознающего и свободного человека, самостоятельно определяющего свою судьбу. Эту цель Фрейд выразил такими словами: «На месте ид будет эго». Учение о бессознательных силах, определяющих сознание человека, и о совершаемом им выборе имеет давнюю традицию в западной философии, восходящую к XVII веку. Спиноза был первым мыслителем, разработавшим понятие бессознательного. Он полагал, что люди осознают свое желание, но не ведают причин, детерминировавших это желание. Другими словами, обычный человек не свободен, но живет с иллюзией свободы, поскольку им движут неосознаваемые им причины. Для Спинозы само существование бессознательной мотивации составляет основу человеческого рабства. Но он на этом не останавливался. Достижение свободы с точки зрения Спинозы базировалось на все возрастающем осознании действительного положения вещей внутри и вне человека. Маркс был тем автором, который помимо Спинозы, до него и Фрейда после него, внес наиболее значительный вклад в опровержение представления о доминирующем положении сознания. Возможно, он находился под влиянием Спинозы, чью этику он изучил основательно. Важнее то, что решающее воздействие на мировоззрение Маркса оказала гегелевская философия истории, включившая в себя концепцию о том, что человек, сам того не подозревая, является орудием истории. По Гегелю именно хитрость разума заставляет человека быть носителем абсолютной идеи, хотя субъективно он руководствуется осознанными целями и индивидуальными страстями. В философии Гегеля отдельный человек с его сознанием — это марионетка на подмостках истории, а идея — Бог. Дергает ее за ниточки. Спустившись с небес гегелевской идеи к земной человеческой деятельности, Маркс сумел дать гораздо более конкретное и точное объяснение функционированию человеческого сознания и объективных факторов, влияющих на него. В немецкой идеологии Маркс писал: «Не сознание определяет жизнь, а жизнь определяет сознание». И в этом положении он усматривал решающее различие между взглядами Гегеля и своими собственными. Хотя человек верит, что идеи формируют социальную обстановку, в действительности все наоборот. Социальная реальность формирует мысль. Маркс, Энгельс, сочинение, том 3, страницы 24-25. Применяя гегелевскую теорию о хитрости разума к собственной концепции социальных классов, Маркс более определенно констатировал в немецкой идеологии, что класс достигает независимого существования над индивидами, и вопреки тем, чье существование и личностное развитие предопределено их классовой принадлежностью. Маркс рассмотрел связь между сознанием и языком и подчеркнул социальную природу сознания. Там же страница 29. Хотя уже Маркс использовал в немецкой идеологии термин «вытеснение», во фразе «грубо вытесняя обыкновенное естественное влечение», там же страница 254, одна из наиболее блестящих последовательниц Маркса периода до 1914 года, Роза Люксембург, выразила марксистскую теорию об определяющем влиянии исторического процесса на человека прямо с психоаналитической терминологии. В работе «Ленинизм или марксизм» она писала, что бессознательное приходит раньше сознательного. Логика исторического процесса приходит раньше субъективной логики человеческих существ, участвующих в историческом процессе. Эта формулировка совершенно ясно выражает мысль Маркса. Человеческое сознание, то есть субъективный процесс, определяется логикой исторического процесса, которую Люксембург приравнивает к бессознательному. Может показаться, что бессознательное в трактовке Фрейда и Маркса всего лишь общее слово. Однако, если мы проследим дальше марксовы идеи по этому вопросу, мы откроем для себя, что в соответствующих теориях гораздо больше общего, хотя они отнюдь не идентичны. В отрывке, предшествовавшем процитированному, где употреблен термин «вытеснение», Маркс воздал должное роли сознания в жизни индивида. Он говорит о том, что бессмысленно верить, будто можно удовлетворить одну какую-нибудь страсть, оторванную от всех остальных, что можно удовлетворить ее, не удовлетворив вместе с тем себя, целостного живого индивида. Если эта страсть принимает абстрактный, обособленный характер, это зависит не от сознания, а от бытия, не от мышления, а от жизни. Там же страницы 252-253. В этом отрывке Маркс устанавливает противоположность между мышлением и жизнью, соответствующую противоположности между сознанием и бытием. Социальное окружение, о котором он говорил раньше, формирует бытие индивида и тем самым опосредствованно его мышление. Этот отрывок интересен также и потому, что Маркс развивает здесь наиболее важную идею, относящуюся к проблеме психопатологии. Если человек удовлетворяет лишь одну отчужденную страсть, он, целостный человек, остается неудовлетворенным. Его можно считать невротиком именно потому, что он стал рабом одной отчужденной страсти и утратил ощущение себя как целостной живой личности. Маркс, как и Фрейд, полагал, что сознание человека в значительной мере ложно. Человек верит, что его мысли принадлежат ему, что они продукт его мыслительной деятельности, тогда как в действительности они определяются объективными факторами, действующими за его спиной. В теории Фрейда эти объективные силы представляют собой психологические и биологические потребности. В теории Маркса они представляют собой социальные и экономические, исторические силы, определяющие бытие индивида и косвенно его сознание. До сих пор я старался показать, как, по мысли Маркса, общественное бытие определяет общественное сознание. Но Маркс не был детерминистом, как часто утверждают. Его позиция очень сходна с позицией Спинозы. И для Спинозы, и для Маркса цель жизни — освобождение от рабства, и путь осуществления этой цели в преодолении иллюзий и в полном использовании наших деятельных сил. Позиция Фрейда в значительной мере та же, но он меньше говорил о свободе в противовес рабству, чем о душевном здоровье в противовес душевному заболеванию. Он тоже видел, что человек детерминирован объективными факторами, либидо и своей судьбой. Но он думал, что человек может преодолеть эту детерминацию, преодолевая иллюзии, пробуждаясь к реальности, осознавая то, что реально, но неосознанно. Как врач, Фрейд руководствовался тем, что осознание бессознательного — это путь к излечению душевных заболеваний. Как социальный философ, он верил в тот же принцип. Только если мы осознаем реальность и преодолеем свои иллюзии, мы сможем достичь оптимального состояния, чтобы справиться с жизнью. Пожалуй, наиболее ясно Фрейд выразил эти идеи в работе «Будущее одной иллюзии». Кто не страдает от невроза, тот, возможно, не нуждается в наркотических средствах анестезирования. Конечно, человек окажется тогда в трудной ситуации. Он должен будет признаться себе во всей своей беспомощности, в своей ничтожной малости внутри мирового целого, раз он уже не центр творения, не объект нежной заботы, благого провидения. Он попадет в ситуацию ребенка, покинувшего родительский дом, где было так тепло и уютно. Но разве не верно, что инфантилизм подлежит преодолению? Человек не может вечно оставаться ребенком. Он должен, в конце концов, выйти в люди, в чуждый свет. Мы можем назвать это воспитанием чувства реальности. Фрейд, «Будущее одной иллюзии», «Сумерки богов», Москва, 1989 год, страница 136. Для Маркса осознание иллюзий — это условие свободы и человеческой деятельности. Он блестяще выразил эту идею в ранних произведениях, анализируя функции религии. Религиозное убожество есть в одно и то же время выражение действительного убожества. Религия — это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому, как она — дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа. Упразднение религии, как иллюзорного счастья народа, есть требование его действительного счастья. Требование отказа от иллюзий о своем положении есть требование отказа от такого положения, которое нуждается в иллюзиях. Маркс, Энгельс, сочинение, том 1, страница 415. Как может человек добиться избавления от иллюзий? Маркс думал, что этой цели можно будет достичь путем реформы сознания. Там же страница 381. Концепции Маркса и Фрейда не исключают друг друга. Это так именно потому, что Маркс исходит из признания реальных действующих людей на основе их реальной жизни, включая, конечно, биологические и психологические условия. Маркс считал, что сексуальное побуждение существует при любых обстоятельствах и может измениться под воздействием социальных условий лишь в том, что касается его формы и направления. И хотя теорию Фрейда можно было бы некоторым образом включить в теорию Маркса, два фундаментальных различия сохраняются между ними. Для Маркса человеческое существо и его сознание определяются структурой общества, частью которого он является. Для Фрейда общество воздействует на человеческое существо в большей или меньшей степени, вытесняя присущие ему физиологические и биологические механизмы. Из этого первого различия вытекает второе. Фрейд верил, что человек может преодолеть вытеснение без социальных изменений. Маркс же был первым мыслителем, осознавшим, что реализация универсального и полностью пробудившегося человека может произойти только вместе с общественными изменениями, которые приведут к созданию новой подлинно человеческой, экономической и социальной организации человечества. Для того, чтобы переживание дошло до осознания, его надо осмыслить в категориях, организующих сознательное мышление. Я могу осознать любое событие как внутри, так и вне меня, только когда его можно включить в систему категорий, с помощью которой я постигаю действительность. Некоторые категории, такие как время и пространство, могут быть универсальными, общими для всех людей. Другие, такие как причинность, могут быть действительными для многих, но не для всех, форм осознания и восприятия. Есть категории и еще меньшей степени общности, которые разнятся от одной культуры к другой. К примеру, в доиндустриальном обществе люди могут не осмысливать некоторые вещи в терминах рыночной стоимости, тогда как в индустриальной системе они это делают. Однако переживание может дойти до осознания только при условии, что его можно постичь, соотнести и упорядочить в рамках концептуальной системы с помощью ее категорий. Эта система сама по себе является результатом общественного развития. Благодаря особенностям практической жизни, а также благодаря специфике отношений, чувств и восприятий, каждое общество развивает систему категорий, детерминирующую формы осознания. Эта система работает как социально обусловленный фильтр. Переживание не может стать осознанным, пока не пройдет сквозь этот фильтр. Проблема в том, чтобы понять более конкретно, как работает этот социальный фильтр и как получается, что он позволяет некоторым переживаниям пройти сквозь него, в то время как другие не пропускаются в его сознание. Прежде всего, нам следует уяснить, что многие переживания не так-то легко воспринимаются сознанием. Пожалуй, боль — это физическое переживание, наиболее доступное для осознанного восприятия. Столь же легко постигаются сексуальные желания, голод и прочее. Совершенно очевидно, что все ощущения, соответствующие индивидуальному или групповому выживанию, легко доступны для осознания. Но когда это касается более тонких и сложных переживаний, как, например, «любуюсь розовым бутоном», рано поутру, и капелькой росы на нем, пока воздух еще свеж, солнце восходит и птицы щебечат, это переживание без труда осознается в некоторых культурах, например, в Японии, в то время как в современной западной культуре то же самое переживание обычно не проходит в сознание, потому что оно не настолько важно и событийно, чтобы его заметить. Достигнет ли осознание тонкое впечатляющее переживание, зависит от того, насколько подобные переживания культивируются в данном обществе. Существует масса эмоциональных переживаний, для выражения которых в данном языке нет подходящих слов, зато в другом обилие слов, выражающих те же чувства. Если в языке нет специальных слов для выражения различных эмоциональных переживаний, то практически невозможно довести чье-либо переживание до ясного осознания. В общем, можно сказать, что переживания, для которых в языке нет подходящих слов, редко проходят в сознание. Это замечание особенно уместно в связи с такими переживаниями, которые не подпадают под нашу интеллектуально-рациональную схему вещей. Видимо, в языке тех народов, которые меньше, чем мы, акцентируют интеллектуальный аспект переживания, больше слов, выражающих чувства как таковы, тогда как наши современные языки имеют тенденцию выражать только такие чувства, которые способны выдержать испытание логикой. Между прочим, это явление составляет одну из наибольших трудностей для динамической психологии. Наш язык не обеспечивает нас словами, необходимыми для описания многих внутренних переживаний, не соответствующих схеме наших мыслей. Поэтому психоанализ в действительности не имеет в своем распоряжении адекватного языка. Он мог бы поступить так, как сделали некоторые другие науки, и использовать символы для обозначения некоторых сложных чувств. Если же не пользоваться абстрактными символами, то, как это ни парадоксально, наиболее адекватным научным языком для психоанализа действительно является язык символизма, поэзии или ссылок на мифологические сюжеты. Фрейд часто выбирал последний способ. Но если психоаналитик думает, будто может остаться на научной позиции, используя специальные термины нашего языка для обозначения эмоциональных состояний, он вводит себя в заблуждение и говорит об абстракциях, не соответствующих реальности чувственного опыта. Но это только один аспект фильтрующей функции языка. Языки различаются не только разнообразием слов, употребляемых для обозначения некоторых эмоциональных переживаний, но также и синтаксисом, грамматикой, корневыми значениями слов. Язык как целое выражает отношение к жизни и является в некотором роде застывшим выражением чувственной жизни. Другой аспект фильтра, делающий возможным осознание, представлен логикой, направляющей мышление людей в данной культуре. Подобно тому, как большинство людей полагают, что их язык естествен, а другие языки просто используют другие слова для обозначения тех же самых вещей, они также полагают, что принципы, определяющие правильное мышление, естественны и универсальны. То, что нелогично в одной культурной системе, нелогично и в любой другой, поскольку противоречит естественной логике. Хорошим примером этому служит различие между аристотелевской и парадоксальной логикой. Аристотелевская логика базируется на законе тождества, устанавливающем, что А есть А. На законе противоречия А не есть не А. И законе исключенного третьего. А не может быть А и не А, как и не А, и не не А одновременно. Аристотель выразил это так. Невозможно, чтобы одно и то же, в одно и то же время, было и не было присуще одному и тому же в одном и том же отношении. Это, конечно, самое достоверное из всех начал. Метафизика. Противоположностью аристотелевской логики является то, что можно было бы назвать парадоксальной логикой, которая допускает, что А и не А не исключают друг друга в качестве предикатов Х. Парадоксальная логика преобладала в мышлении Китая и Индии, в философии Гераклита и затем снова под именем диалектики в умозаключениях Гегеля и Маркса. Пока человек живет в обществе, где правильность аристотелевской логики не вызывает сомнений, ему чрезвычайно трудно, если только вообще возможно, осознать переживания, противоречащие логике Аристотеля, и, стало быть, бессмысленные с точки зрения данной культуры. Хороший тому пример — фрейдова концепция амбивалентности, согласно которой утверждается, что можно испытывать и любовь, и ненависть по отношению к одному и тому же человеку в одно и то же время. Это переживание, совершенно логичное с точки зрения парадоксальной логики, лишено смысла с точки зрения логики Аристотеля. В результате большинству людей чрезвычайно трудно осознать амбивалентные чувства. Если они осознают любовь, они не могут осознать ненависть, поскольку было бы абсолютно бессмысленно испытывать два противоречащих друг другу чувства в одно и то же время и к одному и тому же человеку. В то время как язык и логика — это части социального фильтра, затрудняющие или даже исключающие возможность того, чтобы переживание проникло в сознание, третье и наиболее важная часть социального фильтра — та, которая не позволяет определенным чувствам достичь сознания и имеет тенденцию выталкивать их из этой области, если они ее достигли. Это делается с помощью социальных табу, которые объявляют некоторые идеи и чувства непристойными, запретными, опасными, и которые пресекают достижение ими уровня сознания. Введение в обозначенную здесь проблему может послужить пример, взятый из жизни первобытного племени. Допустим, в воинственном племени, члены которого живут убийством и грабежом людей из других племен, нашелся бы человек, испытывающий отвращение к убийству и грабежу. Но в высшей степени маловероятно, что он осознает это чувство, поскольку оно было бы несовместимо с жизнью всего племени. Осознать это чувство означало бы опасность подвергнуться полной изоляции и остракизму. Поэтому у человека с подобным чувством отвращения, скорее всего, стал бы развиваться психосоматический симптом, например, рвота, как замена проникновения в сознание чувства отвращения. Другой пример. Допустим, современный человек организации чувствует, что его жизнь лишена смысла, что ему опротивило то, чем он занимается, что ему не хватает свободы делать и думать так, как он считает нужным, что он гонится за призраком счастья, который никогда не осуществится. Но если бы он осознал подобные чувства, это сильно помешало бы ему в выполнении им надлежащих социальных функций. Поэтому такое осознание создало бы реальную опасность для общества в том виде, как оно организовано. А в результате это чувство вытесняется. Иррациональность любого из данных обществ выливается в необходимость для его членов вытеснять осознание многих их чувств и наблюдений. Эта необходимость тем больше, чем меньше общество представляет интересы всех своих членов. Греческое общество не претендовало на то, чтобы осуществить интересы всех людей. Рабы, даже согласно Аристотелю, не были полноценными человеческими существами. И в этом отношении и свободным гражданам, и рабам не столь уж много приходилось вытеснять. Но для обществ, претендующих на заботу о благосостоянии всех, эта проблема по-настоящему существует, если у них этого не получается.